слушаете «Радио Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «По пути Дон Кихота». Начнем с другой темы. Флорентийские баталии. Мой собеседник Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, в Италии, в итальянской прессе развивается некая история скандальная, связанная с именами очень известных литераторов во всем мире. Это итальянский поэт Марио Луци, это и Иосиф Бродский. Что, собственно говоря, происходит?
Ну, скажем так, что это все-таки не пресса, но если пресса, то академическая. И это журнал, очень в последнее время известный журнал, который выходит два раза в год. Его редакция находится в Милане. Главный редактор профессор Стефани Сини. Называется журнал, так сложновато, «Энтимема». Мне доводилось сотрудничать с этим альманахом. Я не раз в него писал. Но я всегда забываю, что такое «Энтимема». Такой вот сам журнал имеет подзаголовок на английском, что это журнал литературной критики, литературной теории и философии литературы. А вот «Энтимема» я буду читать, потому что мне не запомнить. Это сокращенное умозаключение, в котором в явной форме не выражен посыл или само заключение, однако пропущенный элемент подразумевается. Вот запомнить эту формировку я никак не могу, поэтому я вот прочитал. Итак, «Энтимема», уже 35-й номер. И в последнем номере, он появился в сети, это сетевой журнал, несколько месяцев тому назад, появилась статья, которая меня ошеломила. Это статья Рикардо Стураро. Он сам преподаватель университета для иностранцев, лингвистический университет в Перудже, очень известный университет. И статья посвящена полемике флорентийского поэта Марио Луци и русско-американского, не знаю, как назвать, Бродского, с его многообразием. И Иосифа Бродского, короче. Представлять его, понятно, никому не надо. Эта статья мне неожиданно напомнила о событии, примечательном событии, свидетелем которому я лично был. Произошло это 30 лет тому назад. Это случилось в Палаццо Веккьо 19 марта 1995 года, конец 20 века, воскресенье, 6 часов вечера. И в этот вечер Флоренция чествовала Бродского. В знаменитой флорентийской ратуше, ее знают все, я уже сказал, ее имя Палаццо Веккьо, старый дворец, мэр города, ну, для истории назову его имя Джорджо Моралес, с традиционной трехцветной перевязью, вручил Бродскому традиционную награду от столицы Ренессанса и прочитал указ. Я переведу краткий этот указ с итальянского на русский. Город Флоренция присуждает золотой флорин Иосифу Бродскому за высокое литературное значение его поэзии, которое прикликается с нашей культурой и свидетельствует о живой плодотворной связи с нашей гуманистической традицией в ее глубоком и универсальном смысле. Вот так, почти в духе «Энтимемы», скажем так. Премию – это точно повторение легендарной средневековой монеты, которая ходила по всей Европе в средневековье, как в последние времена доллар ходит по миру. Очень качественная была монета, флорентийцы ей гордятся. И так эту премию вручали в знаменитом салоне 500. Это пространство подтверждало свое название, нас сидело в нем ровно 500, никто не стоял, однако и мест свободных не было. Бродский взял монету из рук мэра, посмотрел ее и ответствовал. Я очень хорошо помню эту фразу. «Принимаю эту награду за мою поэзию на русском и за мою прозу на английском. Мы, члены тогда очень маленькой русской колонии во Флоренции, пришедшие на этот русский праздник, переглянулись, при чем тут английская проза. Да и в муниципальном указе, который я прочитал, речь шла исключительно о поэзии. Но все равно это был праздник, конечно. Мы гордились, что вот наш соотечественник из питерской коммуналки вот так награждается в Палаццо Веккьо за связь с Ренессансом, с флорентийской гуманистической традицией. Признаться, что я даже пытался взять интервью. Одна дама-землячка, тоже из Питера, за несколько дней до приезда Иосифа Александровича, уверяла меня, что она близко знает Осю, она называла его исключительно Ося, что она ходила с ним в какие-то экспедиции, если память не изменяет, геологического толка. И вот через это дружественное ее общение с Осей я должен обязательно взять у нее интервью. При этом она повторяла тогда модное слово «эксклюзив». «Эксклюзив», — говорила она. Я действительно тогда сотрудничал с парижским еженедельником «Русская мысль» и понимал, что такому эксклюзиву там обрадуются. Мы вообще задолго, конечно, начали перезваниваться до приезда Бродского. И один из членов нашей, повторю, очень маленькой тогда русской колонии, на мой вопрос «Вы знаете, кто к нам едет?» Он ответил: «Да, знаю, к нам едет Пастернак». Вот, и он, пусть ошибся в имени, я даже не стал его поправлять, потому что он очень полноценно выразил переполнявшие нас тогда чувства. Мы тогда раздобыли стихотворение «Декабрь во Флоренции», перечитывали строки, пересчитывали мосты, потому что Бродский сопоставил, и для меня это очень приятно, город на Арно с городом на Неве, через якобы равное число мостов, как будто их 6. Один местный филолог-русист при мне записывал перечень прочитанных стихов. Я повторю этот список, он потом был опубликован. Это «Сретенье», «Бабочка», «Торс», «Часть речи», «Йорк», «Пятая годовщина», «Письма династии Минь», «Квинтет», «Римские элегии», «Курании». Читал Бродский своим известным церковным литургическим тоном. Рядом со мной сидел один флорентийский грек, который не знал русского, и я помню, он мне сказал так: «У нас попы так читают». В греческом слово «поп» — это совсем не оскорбительно. И его стихотворение повторяли по-итальянски. Присутствовала одна поэтесса, сейчас она достаточно известная, Розария Ло Руссо. И она также профессиональный декламатор. Но вот «Декабрь во Флоренции» Бродский не прочитал почему-то. Хотелось после очередных аплодисментов нам кричать: «Ося, даешь декабрь!» Но вот декабрь так и не наступил. После официальной части, я помню, это даже помню лучше, наступила часть неофициальная. И мы из салона 500 вместе с Бродским, ну, на правах русского землячества, перетекли на фуршет в прилегающий зал, который я бы назвал комнатой 50, нас там было около 50 уже человек. И землячка та, которая близко знала Бродского, ходила с ним в геологические экспедиции, подвела меня к нему со словами: «Ося, дай Мише интервью». И Бродский, очень довольный вечером, держал бокал с шампанским, дружелюбно мне улыбнулся и сказал: «Спрашивайте». Я раздумчиво молчал, так как не мог вспомнить, а может быть тогда просто и не знал отчества Бродского, к стыду своему. И «Иосиф», я замычал в том месте, где произносится отчество: «Собираетесь ли вы в Петербург?» Иосиф Александрович бодро мне ответил: «Пока нет». Мы чокнулись и расстались. Это было самое короткое интервью Нобелевского лауреата. Но статью так я и не написал, потому что...
Да и ваша, Михаил Григорьевич, по-моему, самое короткое было.
Возможно. Возможно. Статья в итоге так и не вышла в «Русской мысли». Я написал некую такую ёрническую заметку в петербургском еженедельнике «Час пик», озаглавив ее той самой фразой, замечательной фразой соотечественника: «К нам едет Пастернак». И вот это интервью, оно осталось незамеченным. Даже скрупулезная исследовательница творчества Бродского Валентина Полухина, когда делала книгу большую книгу, он так ее назвал, большая книга интервью Бродского, она это интервью не включила. Все мне вспомнилось, когда я неожиданно для себя увидел вот эту статью Рикардо Стураро. Собственно, я был свидетелем, но в минимальных размерах, полемики, которая развернулась после отъезда Бродского из Флоренции. Буквально на следующий день, он три дня был у Флоренции, уехал он 21 числа, а 22 марта в очень популярной, известнейшей газете в Италии «La Repubblica» вышло интервью Бродского.
Газета «La Repubblica», 22 марта 1995 года, беседа Иосифа Бродского с корреспондентом газеты Лоренцо Памполони, провокационно озаглавленная «Луци, зачем ты так хочешь Нобелевскую премию?» Неправильно и идиотски так упорно бороться за Нобелевскую премию, да еще и пытаться заставить вмешаться итальянское правительство. Я прощу кому угодно такие параноидальные амбиции, но только не итальянскому поэту, который и так получает так много в плане культурного и художественного достоинства. Я считаю это недостойным поведением для поэта, я не принимаю этого».
Надо сказать, что отклик на эту статью, на это интервью Бродского, ну, скажем так, против Луци, я почувствовал сразу же в те дни во Флоренции, потому что, заходя в гости к своим знакомым флорентийцам, обсуждая такое ярко русско-флорентийское событие, я почувствовал неожиданный холод. Мне стали говорить, зачем Бродский обидел нашего Луци. Я, признаться, об этом Луци прежде ничего не знал. Но потом выяснил, что это действительно замечательный поэт Марио Луци. В то время ему уже было немного за 80. И флорентийцы его очень любили. И им, конечно, было очень обидно, неприятно слышать такие вещи из уст Бродского. В итоге вот в нынешней статье Рикардо Стураро объясняет, ну, всю, скажем так, закулису. Потому что на самом деле Бродский, ну, правильно почувствовал, что Луци уже давно стремился к Нобелевской премии. Сама эта история Луци, его отношения со Стокгольмом, с Нобелевским комитетом, началась, ну, примерно за 30 лет до визита Бродского во Флоренцию. Это очень долгая и сложная история, которую Рикардо Стураро в подробностях раскрыл. Я не буду пересказывать все обстоятельства, но назову еще одного персонажа. Это тоже итальянец Джакомо Орелья, который жил в Стокгольме после Второй мировой войны. Там основал издательство «Италика», которым печатал итальянскую литературу. И одновременно он был сотрудником Итальянского института культуры. И вот, живя в Стокгольме, занимаясь переводами, Джакомо Орелья способствовал получению Нобелевской премии двух других замечательных итальянских поэтов. Это Сальваторе Квазимодо и Эудженио Монтали, соответственно, 59-й и 75-й год. И вот Марио Луци уже после получения премии Монтали на следующий год, в 76-м году, появляется в Стокгольме на какой-то конференции и устанавливает дружбу с этим персонажем Джакомо Орелья. Орелья переводит Луци на скандинавские языки, знакомит шведскую читающую публику с его произведениями, и все как будто вот движется к чаемому флорентийским поэтам этому событию Нобелевской премии. Но она не приходит. Идет время, и более того, разгорается скандал, связанный с Джакомо Орелья. Что случилось? Он одновременно был частным издателем и вместе с тем работал в Государственном институте итальянской культуры. Итальянское правительство потребовало от Орельи, чтобы он бросил что-то, или институт культуры, или свое издательство. Он не соглашался. Его лишили заработной платы. Начался скандал. который длился годами. И Луци, естественно, вступился за Джакомо Орелли и стал писать письма, что «оставьте в покое замечательного человека», и стал, более того, обвинять итальянское правительство, что у него нет политики, поддерживающей итальянскую культуру за рубежом. Поэтому здесь сложный момент. С одной стороны, Бродскому, конечно, кто-то сообщил, что Луци годами стремится к Нобелевской премии. С другой стороны, Бродский некорректно, да и, скажем прямо, неправильно написал, что Луци пытался вмешать в этот процесс итальянское правительство. И вот Луци отвечает. Он узнал о выпаде Бродского, будучи в Иерусалиме. Ему по факсу прислали в тот же день интервью с Бродским. И уже через два дня в газете «La Repubblica» появляется обстоятельный ответ.
Опубликованное по-итальянски письмо Марио Луци. Газета «La Repubblica», 24 марта 1995 года. Однако итальянское правительство мной не занималось. «Дорогой Бродский, я нахожусь в Иерусалиме, где мне сообщили о вашем нападении на меня во Флоренции, решив даже преподать мне урок достоинства. Скажу только одно. Вы не знаете того, о чем судите. Я не только не обращался к итальянскому правительству, какие у меня были бы для этого полномочия, но именно итальянское правительство в лице его специальных учреждений, как полагают многие, не только я, поступают неправильно и несправедливо по отношению к итальянской культуре и, следовательно, и по отношению ко мне. Учитывая мое уважение к вам как к писателю, я поражен, что вы так легкомысленно и на основании одних слухов вмешиваетесь и как вмешиваетесь в дело, которому порукой вся моя жизнь, трудная и кроткая. Ожидал, что наша встреча будет совсем иной, учитывая некоторые предыдущие сердечные встречи, за которые я благодарен вам, несмотря ни на что. Однако не мог смолчать».
Что имел в виду Луци, когда сказал о некоторых предыдущих сердечных встречах? Несомненно, речь шла о книге, которая вышла в предыдущем году, и была она посвящена 80-летию флорентийского поэта. В этой книге были опубликованы адреса, написанные лидерами мировой литературы, ну, назову имя Габриэля Гарсия Маркеса, и сам Бродский в этой книге адресовал Марио Луци несколько теплых слов. Конечно, Марио Луци был настолько уязвлен, что он не ограничился вот этим открытым письмом, которое было опубликовано на национальных страницах газеты «La Repubblica». «La Repubblica» имеет еще городские страницы в видных городах, и поэтому существуют флорентийские страницы. И вот на этих флорентийских страницах Марио Луци дал интервью в тот же день, когда было опубликовано его открытое письмо. В тот же день вышло уже обстоятельное интервью той же самой журналистки, которая, собственно, и устроила провокацию.
Интервью Луци, опубликованное по-итальянски. Та же корреспондентка Лоренцо Помполони, что начала провокацию 22 марта 1995 года, в специальном флорентийском приложении к «La Repubblica» дала статью «Луци ошеломлен. Болезненная интрига». Интересно, что стоит за этой болезненной и для меня мучительной интригой? Думаю, что есть заинтересованные и недоброжелательные ко мне люди, которые дезинформировали Бродского, подтолкнув его в ошибочном направлении. Что касается премии Нобеля, которую я якобы жажду, то это неправда. Она меня не так уж сильно греет. Я прекрасно знаю, что такое случайность. И чтобы утешиться, есть почетный список исключенных. От Кальвино до Шаши. И этот список не менее внушителен, чем список лауреатов. Считаю высказывания Бродского, опубликованные в «La Repubblica», непростительным промахом. Нападать на меня в моем городе, в мое отсутствие было низким поступком, недостойным поэта.
Что происходит дальше? Бродский уже в Америке, и он не отвечает. Однако полемика разгорается в Италии, и все ведущие итальянские журналы, об этом я узнал только сейчас, в то время я, естественно, не следил. Рикардо Стораро все это выявил, опубликовал цитаты и прочее, прочее. Итак, все ведущие итальянские газеты приняли ту или иную сторону. Ну, скажем, туринская «Ла Стампа» неожиданно защищала Бродского и говорила, что Луци действительно не должен применять какие-то закулисные инструменты для того, чтобы получить Нобелевскую премию. С другой стороны, «Курьер де ла Сера», миланская газета, приняла сторону Луци. 26 марта в газете «Курьера де ла Сера» известный литературный критик Джованни Рабонни опубликовал статью, в которой прям-таки обрушился на Бродского. Он назвал его подражателем великой Анны Ахматовой и великого Осипа Мандельштама. Он сказал, что Бродский стал лауреатом Нобелевской премии всего лишь в 47 лет за свои прежние антикоммунистические заслуги. Вот такой просто, можно сказать, политический выпад был сделан. И полемика эта продолжалась еще несколько дней. Были даже коллективные письма опубликованы в защиту Луци. Но потом, естественно, все утихло. Утихло вот до нынешних времен, когда спустя почти 30 лет тот же самый Рикардо Стораро не нашел в архиве литературного кабинета «Вьёссе», это такое очень симпатичное учреждение во Флоренции, в архиве Марио Луци не нашел неизданное стихотворение, озаглавленное «Бродский во Флоренции». При жизни Марио Луци это стихотворение не опубликовал. Но это был его поэтический ответ, как бы в завершение той давнишней полемики.
Стихотворение Луци, впервые опубликованное месяц назад. Оно сохранилось в фонде Марио Луци при флорентийском кабинете в Вьёссе. Вот как звучат стихи в оригинале.
Бродски а Фиренце. Доверано салива часкуну il suo aspromonte d'invidia e crudeltà. Ebbe complici il demente in riva d'Arno, tra le mura di Firenze, qualcuno preparò i veleni, qualcuno le menzogne, le calunnie, le contumelie. Provvide lui stesso agli escrementi, agli spurghi, alle schifezze. Sì, lo armarono cavaliere, in quella lizza immonda i suoi cupi mandanti. Non gli negarono niente d'infame per il proditorio assalto. S'avventò lui incoronato clown, percosse l'aria, ma non andò a vuoto il colpo. Uscì poi nottetempo da quella nera cerchia, si lasciò dietro una scia di vergogna, di viltà, una pestilenza.
Стихотворение Марио Луци читала Стефания Сини. Теперь русский перевод. Откуда все они, в слюнях, карабкаясь по кручам жестокости и зависти, безумцы, они сообщниками были в стенах Флоренции, вдоль Арно берегов. Один готовил яд, другие ложь и клевету, и доводы подметные. Он нечистоты сам принес, и грязь, и рвоту, и рыцарем провозглашен в турнире недостойном за сумрачные принципы его. Они ни в чем ему не отказали, сполна вкусив постыдной злобы, и он дерзнул, и возведен в шуты, бил в пустоту, удар меж тем удался. А потом ушел он ночью. Шагнул за этот черный круг, оставив за собой позора, трусости и язвы моровой следы. Пустое.
В том же самом архиве Марио Луци Рикардо Стураро обнаружил, я бы сказал, целый фонд разного рода личных писем, которые были отправлены к Марио Луци после той флорентийской полемики. Это, конечно, были письма его друзей в поддержку. Даже люди, которые приглашали Бродского, назову несколько имен. Франческо Стелла, который был главным организатором приезда Бродского в Флоренцию, да и даже Розария Лоруссо, которая читала в переводе на итальянский стихи Бродского, они написали теплые письма к Марио Луци, ну, с выражением, скажем так, солидарности. Через 2 года вся эта эпопея с несостоявшейся Нобелевской премией окончательно закрылась для Луци, потому что в 1997 году уже 3-й итальянский поэт получил Нобелевскую премию. Это был Дарио Фо. И Марио Луци, уязвленный, огорченный, в интервью своем сказал так, что «Я знал, что Дарио Фо – великий комедиант, но я впервые узнал, что он еще и писатель».
«Флорентийские баталии». Мы беседовали с историком итальянско-русских культурных связей Михаилом Талалаем. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. «По пути Дон Кихота». Вот уже не один десяток лет в Испании существует так называемый «Путь Дон Кихота» – туристический маршрут по испанской глубинке, где когда-то странствовал герой романа Сервантеса. Летом на этом маршруте туристов немного, слишком жарко, а вот осень, как утверждают испанские гиды, самое подходящее время, чтобы погрузиться в фантастический и одновременно вполне реальный мир рыцаря печального образа. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Путь Дон Кихота, признанный одним из культурных маршрутов Совета Европы, проходит в основном по Ла-Манче, обширному региону в центральной Испании, где в свое время скитался один из самых известных в мире литературных героев. Это 3 провинции – Толедо, Сьюдад-Реаль и Альбасете. Здесь сконцентрированы основные памятники, связанные с действующими лицами романа и его автором Мигелем де Сервантесом. Впрочем, некоторые маршруты охватывают и близлежащий мадридский регион, ведут на юг в Андалузию или на северо-восток, через Арагон в Каталонию, которую тоже посещал Дон Кихот. На пути, общей протяженностью 2500 километров, много красивейших средневековых городов и поселков, которые мало изменились с начала 17 столетия, когда был написан роман. Встречаются многочисленные крепости, замки, дворцы, храмы и монастыри. Разнообразна природа Ла-Манчи. Это в основном равнина, но есть и горы, покрытые лесами, озера, виноградники, оливковые рощи, природные заповедники с множеством пернатых. Часть пути туристам предлагается проделать на лошадях или велосипедах. Кстати, маршруты Дон Кихота изучались в Испании с давних пор, а первый труд на эту тему был издан еще в 1780 году. Сегодня существует 10 таких маршрутов. Достопримечательности, как-то связанные с хитроумным Идальго, повсеместно отмечены особым знаком – табличкой с белым косым крестом и соответствующей надписью. Это в первую очередь места, названия которых фигурируют в романе, но не только. Дело в том, что у Дон Кихота, как и у большинства других персонажей, были прототипы, жившие в конкретных поселках и совершившие поступки, описанные затем в произведении Сервантеса. О них тоже напоминают таблички. Франсиско Хавьер Эскудеро, историк, как раз занимается поиском архивных документов, связанных с людьми, вдохновившими автора на создание образов героев романа.
Жители Ла-Манчи всегда считали Дон Кихота своим. Это наш герой. Отсюда и желание знать о нем как можно больше. Документы, найденные в архивах, подтверждают гипотезу о том, что у Дон Кихота и других действующих лиц были прототипы, за ними стояли реальные люди и их деяния. И это вызывает интерес не только в Испании, но и во всем мире. Ведь удалось найти личности, дворян Идальго и простолюдинов, неординарные поступки которых были использованы в романе. К примеру, в архиве имеется рукопись, описывающая историю с ветряными мельницами, весьма похожую на ту, что стала одной из самых запоминающихся у Сервантеса. Документ этот хранится в епископальном архиве города Куэнка. Там вообще много материала, относящегося к концу XVI и началу XVII столетия, в том числе более 40 дел, возбужденных инквизицией. Среди последних мы обнаружили, на первый взгляд, малоинтересное дело производства от 1595 года, касающееся некоего бродобрея Агустина Эрнандеса. Но, начав читать рукопись, мы поняли, что нашли именно то, что искали.
Realmente es el documento que estábamos buscando.
Речь в найденном документе шла о жителе Табоса, городка в Ла-Манче в провинции Толедо. Это место часто упоминается у Сервантеса, главным образом в связи с живущей там воображаемой дамой сердца Дон Кихота, благородной Дульсинеей Табоской. Хотя в соответствии с романом она на самом деле была крестьянкой Альдонсой Лоренцо. Попутно отметим, что в наши дни в этом городке есть музей Дульсинеи. Что касается дела Эрнандеса, то оно рассматривалось инквизицией по иску двух мельников, обвинивших бродобрея в причинении ущерба их собственности. Он пытался изрубить шпагой, вроде бы по наущению самого дьявола, крылья ветряной мельницы, то есть совершил деяние, весьма напоминающее приписанное Дон Кихоту. Последний, как известно, принял мельницы за чудовищных великанов. Франциско Хавьер Эскудеро.
Любопытно, что в начале документа говорится об Агустине Эрнандесе, но затем, углубляясь в чтение, из того же дела мы узнаем, что речь идет о человеке, настоящая фамилия которого Ортис. Он сын Мигеля Ортиса, знатного дворянина и рыцаря ордена святого Иоанна Крестителя. К своему несчастью, Агустин являлся бастардом, незаконно рожденным, которого воспитал местный бродобрей, приобщив к своей профессии. Но сам он считал себя идальго, буквально помешался на идее рыцарства, носил шпагу и отличался неподобающим бродобрею чрезмерно воинственным нравом. Кстати, в Табосо обитали и другие персонажи, истории которых Сервантес использовал в своем романе. Этот поселок стал как бы центром повествования, вокруг которого разворачивались многие события.
Табосо es el epicentro de todo.
Отметим, что обязательным пунктом остановки туристов, следующих по пути Дон Кихота, является расположенный недалеко от Табоса Вороний холм Мота дель Куэрво. Здесь с давних времен находятся ветряные мельницы. Считается, что именно с ними воевал Эрнандес, да и сам Дон Кихот. Мельницы эти в рабочем состоянии, и некоторые из них до сих пор используются для помола. Все здесь по старинке, и название ветров, дующих с того или иного направления, и даже мера веса, фанега, говорит мельник Хуан Санчес.
Мне с детства нравились мельницы у нашего поселка. Хотелось приобщиться к практически утерянной профессии. И вот я работаю мельником уже 14 лет. Старики научили меня, как следить за ветром, чтобы вовремя к нему повернуть мельницу. Какие ветры лучше для помола? В день, если сила ветра благоприятствует, мы намалываем 4-5 фанег муки. Одна фанега – это 75 килограммов. Летом, к примеру, мы работаем по ночам, потому что днем полный штиль. Наша задача – использовать любой ветер. Но главное – это следить за правильной работой мельницы, не допуская поломок. Ведь теперь таких механизмов нет. Мельницы – это как древние рукописные книги, пользоваться которыми надо с большой осторожностью, чтобы они прослужили как можно дольше. Это большая ответственность.
Мельницы на Вороньем холме наверняка помнят Альдонсу Лоренцо, Дульсинею. Был ли у нее какой-либо прототип? Санчо Панса хвалил ее своему хозяину, говоря, что любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней как за каменной стеной. А главное, она совсем не кривляка, вот что дорого, готова к любым услугам. Франциско Хавьер Эскудеро.
Со времен Диего Клеменсина, ученого, который исследовал творчество Сервантеса еще в 19 столетии, считалось, что прототипом Дульсинеи была некто Ана Сарко де Моралес. Однако в архивах нет ни одного документа, подтверждающего существование этой женщины. Нет ни записи о ее крещении, ни о смерти. Клеменсин якобы делал какие-то запросы в Табоса, но я не уверен, что он располагал письменными свидетельствами на этот счет. Между тем у нас отыскался другой, более реальный прототип. Это Мария Алонсо, жена Франсиско де Акуньи, местного стряпчего. Кстати, у Франсиско был шурин, которого звали Педро Алонсо, как и одного из персонажей романа, соседа Дон Кихота. А у смазливой Марии, крещенной то ли иудейки, то ли магометанки, в соответствии с материалами из архива Инквизиции, помимо мужа был еще постоянный любовник-дворянин. К тому же она считалась среди местных жителей жертвой колдовства, что и привлекло к ней внимание Инквизиции. Думается, что Мария Алонсо вполне могла подойти Сервантесу в качестве прототипа Дульсинеи.
Pues sería mucho más adecuada.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «По пути Дон Кихота». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Историк Франциско Хавьер Эскудеро обнаружил и место, где недалеко от Табоса находилась упомянутая Сервантесом Вента, придорожный постоялый двор. Как известно, Дон Кихот считал эту венту замком, где обитали важные особы, и уговорил содержателя заведения посвятить его в рыцари в присутствии знатных дам. Последние, на самом деле, как явствует из романа, были жрицами любви, которые обслуживали постояльцев венты.
Любопытное место, чтобы понять обстановку, в которой наш Идальго совершил свои первые похождения, старинный тракт, который ведет из Толедо в Мурсию. Дорога связывала центральную Испанию с юго-восточным побережьем. Именно на ней рыцари ордена святого Иакова и основали Табосо еще в XIII веке. Орден защищал этот важный торговый тракт, по которому часто везли ценные грузы, перегоняли скот и так далее. Но во времена Сервантеса здесь находился постоялый двор, называемый Манхабакас, как и расположенное поблизости обезлюдевшее поселение. В строении, некогда принадлежавшем рыцарям святого Иакова, и разместилось придорожное заведение. Видимо, поэтому Сервантес заставил своего героя вообразить, что он попал не в обычную венту, а в замок к рыцарям. Что касается малой родины Дон Кихота, то она, судя по всему, находилась в 30 километрах от постоялого двора Манхабакас.
Известно, что Сервантес умышленно не указывает селение Дон Кихота. Роман так и начинается. В некоем месте Ла-Манчи, которого названия у меня нет охоты припоминать, жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите и тощей кляче. Неудивительно поэтому, что литературоведы расходятся во мнении о месте, где обитал Дон Кихот до того, как отправиться в странствие, и при этом называют разные поселки Ла-Манчи. Упоминаются Аргамансилья де Альба, Кинтанар де ла Орден, Вильянуэва де лос Инфантес и некоторые другие. Кстати, все эти поселки отмечены для туристов знаками пути Дон Кихота. У Эскудеро, черпающего сведения из архивов, есть своя версия места проживания литературного героя. Он называет местечко Мигель Эстебан. Почему?
Дело в том, что в XVI веке 80% населения этого поселка составляли обедневшие дворяне, к которым относился и Дон Кихот. В частности, здесь жил род Вильясеньор, который Сервантес упоминает в романе «Странствия Персилеса и Сигизмунды». Среди жителей Мигель Эстебана был и человек своими странными поступками, явно напоминающий Дон Кихота. Его звали Андрес де Карион. В один прекрасный день у него случилась судебная тяжба с кем-то из соседей, и он почему-то, возможно, под влиянием прочитанных книг, решил предстать в суде в образе рыцаря. Чтобы продемонстрировать свое благородство, в первую очередь нужна была лошадь. Средств у Андреса хватило лишь на приобретение старой хромой клячи, подобной донкихотовскому Росинанту. Она была в таком состоянии, что однажды упала, и приятелям Кариона пришлось ее тащить на руках в конюшню. Слуги, которому полагалось сопровождать рыцаря, у него тоже не было. Наняв, как и Дон Кихот, местного крестьянина под обещание будущих наград, он отправился на кляче и со слугой на осле в близлежащий поселок, где находился суд, и с гордым видом разъезжал по его улицам. Но прохожие хохотали над ним. Следует также учитывать, что Мигель Эстебан находится всего лишь в нескольких километрах от Табосо. А ведь в романе прямо сказано, что Дон Кихот жил недалеко от предмета своего вожделения, то есть Дульсинеи Табосской.
Уже упомянутая нами Вента Манхабакас, как и многие другие, не сохранилась. Но вот заведение под названием Вента де Лайнес существует до сих пор, причем в первозданном виде, без каких-либо внешних изменений. Постоялый двор расположен в провинции Сьюдад-Реаль на дороге из Толедо в Кордову и Севилью, и его можно осмотреть. Здесь есть комнаты для постояльцев со старинной массивной мебелью, кухня с огромным очагом, конюшня, внутренний дворик. Краевед Эдуардо Эхидо не исключает, что в этом месте останавливался сам Сервантес. Вента де Лайнес описывается в его новелле «Ринканете и Кортадильо».
Seguramente es la única venta.
Это, вероятно, единственный старинный постоялый двор, сохранившийся в наших местах, да и во всей Ла-Манче, который, к тому же, используется. Его содержит на протяжении нескольких веков семья Феррера. Дважды упоминается это Вента в официальных документах еще в середине XVI столетия. В них описываются дороги Ла-Манчи и, соответственно, места, где путники, торговцы, королевские гонцы, пастухи, перегоняющие скот, могли бы остановиться.
Чуть-чуть воображения, и можно представить, что из ворот постоялого двора выезжает на своем тощем рассинанте сам странствующий рыцарь, а за ним трусит серый ослик Санчо Пансы. Лежал путь Дон Кихота и в провинцию Альбасете, в местность под названием Кампо де Монтьель. Здесь находится знаменитая пещера Монте-Синуса, в которой в далекие времена якобы жили заколдованные персонажи. Правда, тогда в пещере обитали и вполне реальные летучие мыши, изрядно напугавшие рыцаря. Способны они напугать и современных посетителей пещеры, рассказывает литературовед Паки Витория.
Сервантес отправил Дон Кихота в мир снов. Приключения в пещере — это сновидение по мотивам прочитанных рыцарских романов. В пещере он встречается с рыцарем Монте-Синосом, героем средневековых романсера, сборников баллад. Герой рассказывает Дон Кихоту, что находится во власти колдуна, как и другие мифические личности. Это рыцарь Дурандарте и его возлюбленная Белерма. Ну и дама Руидера, ее семеро дочерей и племянницы, рыдавшие в пещере, были превращены колдуном в озера. И хотя сам Монте-Синос и другие герои заколдованы более 500 лет назад, никто из них не умер.
Попутно отметим, что озера Руидеры существуют на самом деле и находятся на территории природного заповедника, который считается уникальным уголком природы Ла-Манчи. Таким образом, путешествуя по маршруту Дон Кихота, мы постоянно перемещаемся из мира литературных вымыслов в мир реальный. Ведь за многие годы исследователям удалось установить более или менее точно места, где разворачивались события романа. Так, похищение тазика Бродобрея, который в воображении Дон Кихота был волшебным шлемом короля мавров, произошло на пути из городка Альмагро в Боланьос де Калатрава. Освобождение каторжников между городом Вальдепеньес и поселком Альмурадиэль. Что касается попытки сразиться со львами, после которой Дон Кихот назвал себя рыцарем львов, то она произошла на пути к замку Бельмонте, расположенному в поселке под тем же названием. Ну а недалеко от уже упомянутого музея мифической Дульсинеи в Табосо находится Сервантовский музей, где в частности есть самая большая в мире коллекция изданий Дон Кихота. Рассказывает краевед Карлос Монтаньес.
У культуры нет границ и барьеров, гласит дарственная надпись, сделанная на одном из 630 экземпляров Дон Кихота, изданных на 60 языках и хранящихся в Сервантовском музее Табоса. Последнее поступление в музей – перевод на майоркинский диалект каталонского языка. Здесь есть «Дон Кихот» на арабском, литовском, японском, словенском, русском, африкансе и так далее. Музей был открыт в 20-х годах прошлого столетия, и с тех пор его коллекция только растет. Здесь собраны также музыкальные произведения и кинофильмы, созданные в разных странах по роману Сервантеса. Некоторые книги подарены известными деятелями и имеют их автографы. К примеру, одно из изданий на английском подарил президент США Рональд Рейган. Есть здесь подарок Муссолини и даже Гитлера. Правда, последнему Дон Кихот не нравился, и он даровал музею «Песнь о Нибелунгах», поклонником которой являлся.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «По пути Дон Кихота». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Есть музей Сервантеса и в поселке Эскивьес. В доме, где расположен музей, 37-летний писатель, переживший до этого множество невзгод, в том числе войну с турками, тяжелые ранения и алжирский плен, поселился в 1584 году после своей свадьбы с уроженкой этого поселка, 18-летней Каталиной де Саласар и Паласиос. Сусана Гарсия, директор музея.
Сразу после женитьбы Сервантес переехал к своей супруге в Эскивьес, в дом, который некогда принадлежал ее родственнику, Алонсо Кихада де Саласар. Этот человек был идальго и очень любил рыцарские романы. Он жил в конце 15 и начале 16 века, когда эти романы были в большой моде. Похоже, что Сервантес выбрал его в качестве главного прототипа своего героя Алонсо Кихана, слегка изменив фамилию. Ведь Дон Кихот – это всего лишь псевдоним, который взял рыцарь печального образа перед тем, как отправиться в странствие. В приходских архивах Эскивьес XVI века мы обнаружили записи о крещении, заключении браков и смерти некоторых людей, чьи имена и фамилии Сервантес присвоил людям из окружения Дон Кихота. Это, к примеру, бакалавр Самсон Караско, которому удалось вернуть рыцаря из странствий домой, местные крестьяне и крестьянки, слуги, содержатели постоялых дворов и другие персонажи.
Между тем, историк Франциско Хавьер Эскудеро нашел в архивах данные о человеке довольно образованном, который жил во времена Сервантеса, мог лично знать писателя и поведать ему уже упомянутые и другие истории, отраженные затем в романе.
Мы знаем, что многие события, изложенные Сервантесом, происходили в конкретном и довольно ограниченном географическом пространстве, вокруг Табоса. Это Вента Манхабакас, Вороний холм, поселки Мигель Эстебан, Кинтанар де ла Орден, Аргамасилия де Альба и другие. Ну а Сервантес жил в Эскивьес, относительно далеко от упомянутых мест. И вот нам удалось найти имя человека, который был хорошо информирован о происходящем в окрестностях Табоса и одновременно мог общаться с Сервантесом в Эскивьес. Этого человека звали Алонсо Мануэль де Луденье. Он много лет жил в Кинтанар де ла Орден и даже являлся знаменосцем местного ополчения, то есть занимал довольно почетную по тому времени должность. Алонсо Мануэль был землевладельцем, имел виноградники и винные погреба. Но главное, он прекрасно знал некоторых людей, чьи поступки Сервантес воспроизвел в романе. К примеру, собственными глазами видел смехотворный спектакль, который устроил перед судом, оседлав клячу, Андрес де Карион. Ну а напавший на мельницу Ортис был его кузеном. В Эскивьес, куда Алонсо Мануэль де Луденье переселился позднее, у него были дела с семьей жены Сервантеса, который приходился дальним родственником. Он оптом продавал вино, посредничал в аренде земельных угодий и так далее. Так что логично предположить, что именно Луденье мог поведать писателю некоторые из описанных в романе историй.
Известно также, что после женитьбы Сервантес, который постоянно испытывал финансовые трудности, отыскал для себя доходную, но довольно хлопотную должность, стал служить уполномоченным по снабжению продовольствием королевского флота. Он разъезжает по стране и всегда ведет что-то вроде дневника, описывает обстановку, местные нравы, свои впечатления от увиденного. рассказывает исследователь творчества писателя Андрес Трапельо.
В течение ряда лет Сервантес занимался заготовкой масла, муки и других продуктов для военного флота. Его дела шли в гору, он хорошо зарабатывал. Писателя даже повысили в должности, назначили сборщиком налогов. Он ездил из поселка в поселок и взимал деньги с должников. И все это время не прекращал своей литературной деятельности, составлял путевые заметки, писал небольшие рассказы, в основном сатирического плана. Тогда и появился его коротенький рассказ о пожилом Идальго, сошедшем с ума от чтения рыцарских романов и предпринявшем странствия в поисках приключений и подвигов. Оставив государственную службу, Сервантес стал просматривать свои ранее написанные произведения, и, судя по всему, рассказ о сумасшедшем дворянине ему показался наиболее любопытным, и он решил доработать его до большого романа.
Добавим, что на всех маршрутах, связанных с Дон Кихотом, в наши дни существует современная сеть обслуживания туристов. Это помимо музеев, в первую очередь, гостиницы и рестораны. О последних особый разговор. В этих заведениях, как правило, помимо блюд европейской и испанской кухни, предлагаются старинные блюда из так называемого меню Дон Кихота. К нему подается местное вино Ла-Манчи. Кстати, еда рыцаря печального образа упоминается в первой же главе романа. В русском переводе в издании 2019 года мы читаем, что Дон Кихот ел похлебку из овощей с говядиной да винегрет, который ему подавали на ужин. По пятницам он постился, довольствуясь тарелкой вареной на воде чечевицей, зато по воскресеньям лакомился жареным голубем. Небогато. К счастью, Дон Кихота, да и туристов, которые желают приобщиться к его еде, речь идет лишь об ошибках перевода. Никакой похлебкой и тем более винегретом, блюдом, о существовании которого в Испании даже неизвестно, герои Сервантеса не почивали. Кроме того, в переводе совсем упущено одно из главных составляющих его меню, а именно яичница со свиной грудинкой и чорисо, пикантной колбасой с паприкой. Ну а постную чечевицу в Испании всегда готовили с добавлением обжаренного лука, помидоров, моркови, других овощей и специй, так что это блюдо получается довольно вкусным. Более подробно о меню Дон Кихота рассказывает кулинар Глория Мартин.
Что ел этот человек? На обед горячее блюдо с вареной говядиной и бараниной, причем говядина использовалась при приготовлении больше, чем баранины, так как она была дешевой. К мясу добавлялись разные овощи, в том числе картофель и капуста. Подобное блюдо в Испании едят до сих пор под названием «касида». По вечерам Дон Кихот ел сальпикон. Это всего лишь остатки обеденного мяса. Люди выпивали днем бульон, поедали овощи и часть мяса. Оставшиеся мелко рубили, добавляли лук, заправляли оливковым маслом и уксусом, ели на ужин в холодном виде. Это и был сальпикон.
Кстати, блюда из меню Дон Кихота в придорожной Венте или поселковой таверне вам непременно подадут, как в старину, в глиняной посуде. Большинство этих заведений стилизовано под времена странствующего рыцаря, и это дополнительно позволяет проникнуться атмосферой романа, в котором так причудливо переплетается реальность с вымыслом, безумие со здравым смыслом, мечты с действительностью, старина и сегодняшний день.
Кихотовских маршрутах Испании рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от
воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.